Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас очень интересная программа, потому что мы будем обсуждать явление, в общем, очень широко известное среди, мне кажется, любых слоев населения. Слово это знают все со школы, и, как мне кажется, все прекрасно представляют, что за этим словом скрывается. Феодализм мы сегодня будем обсуждать, но на самом деле все гораздо интереснее, потому что представления о том, что такое феодализм, они постоянно меняются в науке. Ну, не то, что постоянно, но меняются, и достаточно сильно. И я уверен, что наши обывательские представления о нем не совсем совпадают с тем, что сейчас современная наука подразумевает под этим словом. Вот, собственно, рассказывать нам об этом сегодня будет доктор исторических наук, заведующий отделом западноевропейского средневековья и раннего нового времени Института всеобщей истории РАН Павел Юрьевич Уваров. Добрый день, Павел Юрьевич.
Добрый день.
Давайте, наверное, начнем вот с чего. Феодализм — это, как часто бывает в истории, это искусственная концепция, которую придумали ученые, или она возникла как-то сама собой, из жизни возникла? Вот это вот слово, это определение, какое-то понимание того, что за ним стоит.
Ну, возникло из жизни, когда то, что за ним стоит, умерло. Угу. То есть оно возникло после смерти.
То есть где-то в веке в 16-м,
18-м.
18-м,
в конце 18-го, во время французской революции.
Угу.
И непосредственно после нее, во время реставрации. То есть начало, ну, первая треть 19 века. До этого понятия феодализм, да, как существительного, не суть не было. Были прилагательные. Феодаль было такое вот, да, субстантивированное. Феодалите, феодальность. Но это относилось к достаточно определенному классу явлений. Отношения связаны с нереальными правами, с принесением присяги. И по мере развития права, ученого права, появлялась такая специальность — февдисты. То есть были цивилисты, специалисты по гражданскому праву, были канонисты по каноническому праву, были специалисты по торговому праву, по государственному законодательству, артисты. И были вот февдисты, которые занимались вот этими вещами, там, в 17-18 веке писали про это все. Но феодализма, как понятие, которое бы характеризовало целую общество или эпоху, или какой-то стиль, оно появляется поздно. Оно появляется во время французской революции, когда нужно было определить противника, определить то, с чем мы боремся. И вот и аббат Сиейс знаменитый, и ряд других деятелей, они говорили, что они вот борются против феодальных прав, нереальных, феодальных, и против феодалите. И тогда впервые звучало слово «феодализм». Ну, а потом уже во время реставрации, во время расцвета французской так называемой романтической историографии появляется сам термин, относящийся к целому классу вещей. Вот Франсуа Гизо, великий историк, очень сильно определивший эпоху и свою, и последующие, много чего придумал и много чего подарил исторической науке. Но, в частности, вот он говорил о феодализме уже, имея в виду определенную эпоху, определенный тип организации власти, общества, то есть придал этому такое концептуальное значение.
То есть Гизо был первым, кто это использовал как научный термин, как определение.
Ну, какой-то его современники уже тоже использовали, но Гизо как бы наиболее известный. Вот он очень сильно повлиял на русскую историографию. Грановский Тимофей Валентинович просто, так сказать, был в восторге от него. От него очень много заимствовал, просто иногда целыми кусками там вставлял в свои лекции. Ну, правда, со ссылкой на Гизота.
Угу.
Вот, ни плагиатом не занимался. Это было понятно, общепринято. И, пожалуй, та концепция, которая сейчас является, ну, наиболее так, частотно употребимой, наиболее распространенной, это все-таки концепция, восходящая к Гизо.
Как он определял, что такое феодализм, и как он помещал это в пространстве и времени, это явление, это важно?
Феодализм был важен Гизо для того, чтобы показать эволюцию общества. То, что было после феодализма, как он изживался, как он преодолевался, да, какие у него были пережитки. Вот это ему он рассматривал, он был историком, да, он был принцип историзма, он рассматривал все в динамике. Это относится, ну, собственно, как и сейчас считают, где-то он брал 10-й, 11-й, 12-й, 13-й века. 13-й уже это период ограничения, начало ограничения феодального, феодальных прав, отношений и так далее. Но в основе своей феодализм, конечно, был гораздо более живучим, и это Гизо признавал. Ну, собственно, дожил до французской революции. С этим было трудно спорить. Значит, что это такое? Это особый тип организации власти, когда власть публичная, королевская, императорская, делегируется на местах крупным местным землевладельцам. Ну, делегируется — это вежливый термин. На самом деле, как делегируется, так и захватывается, приватизируется. Но они не просто богатые люди, поэтому там угнетают или как-то там влияют на окружающее население. Они представители публичной власти. От имени публичной власти они производят суд, а это очень важно для Средневековья, а справа — это основа государства, да. Это и сейчас в европейских языках, во всем случае в романских, это очень важно. Что такое справедливость? Это как юстиция. Вот у нас немножко другое представление, да, права и справедливости. Но вот у них это есть. Значит, они судят, они собирают налоги. Какие? Ну, прежде всего, военные. Военные сборы. Они взяли на себя функцию защиты населения. Ну, Гизо показывает, как это произошло в результате там нормандских завоеваний, венгерских набегов, арабских набегов. Они оказались единственной силой, которая может защитить. На это показывалось. Значит, они строят замки, они укрывают население, и они берут... То есть они и военная власть, и административная власть, и политическая власть. То есть они вот представляют эту самую власть. В этом отношении феодализм, даже и в этом отношении, очень живуч. Если мы спорим, вот был он в России или не было, то я хочу вспомнить слова Николая I. «Зачем мне много полиции, когда у меня 200 тысяч полицейских?» То есть помещиков. Помещики осуществляют власть над значительной частью населения, судят, какой-то первый, конечно, за серьезное преступление, там нужно уже было прощаться, вот, порят на конюшне, наводят порядок, поставляют рекрутов в армии, то есть вот эти функции государственные осуществляются на местах местными сеньорами, землевладельцами, лордами, помещиками, как угодно их можно называть.
Но тут вопрос, когда возник феодализм в России? Тот, о котором говорит Николай, тот ли это в средневековье?
Николай про феодализм ничего не говорил и не хотел говорить, да, это мы так, это отдельно, мы к этому вернемся насчет России. Вот, вот это вот определение, наверное, в политическом смысле ему соответствует тот период, который часто у нас называется периодом феодальной раздробленности или феодальной анархии, или как феодальных усобиц. Удельный период, какой-то такой вот период, когда политическая власть верховная существует, не то, что ее совсем нет, но она существует скорее как эскиз. Вот все знают, что есть король, да, или есть император, а вот какие его, и даже у него есть какие-то функции, прерогативы, но осуществить их, реализовать у него нет возможности. Поэтому, ну, конечно, может на что-то претендовать. В конце концов, эти претензии во многих случаях оказались оправданными, и за ними было будущее. Но пока в XI да и в XII веке не так много они могли в большинстве случаев сделать и осуществить. Политическая раздробленность, к вопросу конфликтов, да, междоусобицы, войны, кровная месть, это все существует. Может быть, не стоит их преувеличивать, объем этого, но, конечно, это есть, и для этого и нужны постоянные вот личные там дружина, рыцари, коменданты замков, костеланы или шатлены, в которых сидят. Это вот важная функция.
Тут, мне кажется, еще важно, что если мы говорим про феодализме, то там у каждого феодала есть право на войну. То есть, когда он воюет, это его законное право.
Это законное право, но интересно, оно появляется не просто так. Оно появляется, когда пытаются это право ограничить. Угу. Воевать можно, но не в воскресенье, не в Божьи праздники, да, большие, не в воскресный день. Потом это 40 дней нужно выдержать, да, нужно объявить войну и вот 40 дней ждать. А может быть, удастся помириться, может быть, что-то еще. Вот, вот до 40 дней нужно этот карантин выдерживать. А когда воюете, то не надо грабить церкви, они ни в чем не виноваты. Не надо уводить скот у крестьян, потому что он не сможет дальше работать и все будет. Вот это, когда начинают договариваться, а это 10-11 века, в зонах, где максимальная такая феодальная раздробленность, да, юго-западная Франция, вот эти. Вот, тогда мы говорим, что да, существует право на войну. До этого оно существовало, но оно не было правом. Просто оно существовало и существовало. Теперь вот у нас есть право, и постепенно, в течение там, нескольких веков, это право все больше и больше ограничивается. Ну да, такое право есть. Это война, война по правилам. Чем она отличается от простого грабежа или там... законно, в случае обиды. Вот. Это осталось в городах, кровная месть. Монтеки и Кабулети не преступники. Они ведут свое, они в своем праве. Угу. У них вендетта. И над ними никто, собственно, суда за убийство Тибальда не осуществляет.
А вот тут вы хорошо вовремя вспомнили Италию, потому что мне интересно, Гизо, когда он разработал эту концепцию феодализма, вы сказали, что он поместил это в 10-11-12 века, а Франция, юг Франции, он подразумевал, что это явление вообще было, ну, феодализм общеевропейским? Или он говорил только про...
Гизо был французом. Угу. А когда француз пишет всемирную историю, он на 80% пишет историю Франции. А в остальном было примерно так же.
Нет, так, а он, он проговаривал это, да, что было, да, была, да, эпоха феодализма?
Ну, он Европа, Запад.
Да.
Запад был... или там христианский мир, и в нем там и Италия, и то, что потом будет Испанией, там испанская марка, Каталония, барселонский граф, это, конечно же, тоже было все, и потом Англия, конечно, там все особенное после нормандского завоевания, но, да, там тоже такие вот законы, и западные области Германии потихонечку распространяется сфера его интересов, это сфера его влияния. Он не оставил жестких каких-то определений, границ, вот здесь был феодализм, а вот здесь вот за рекой уже феодализма никакого не было. Он говорил вообще, причем это были лекционные курсы, то есть надо было дать общее понятие, привести примеры. Примеры он приводил, конечно, в большей части французский, но в Италию, к Италии обращался вполне, тем более, что источники прекрасные. Вот, и про это тоже писал. Вот эта концепция существовала, и она, в общем, существует и сейчас. Она обрастает всякими дополнительными значениями. Очень любили заниматься правовым аспектом. А в XII веке, XII-XIII век, появляются памятники права, которые мы вполне можем назвать феодальным правом. Ну, например, Либри Феодорум Фридриха Барбаросса, одобренный Фридрихом Барбароссом для Северной Италии, правила Иерусалимские ассизы. Да, это законы Иерусалимского королевства. Королевство-то было быстро потеряно, но в тех владениях, которые сохранили на островах, на Кипре, на Родосе, вот там эти правила действовали, феодальные. Где и потом было много других аналогичных памятников. Где прописывалось? А вот если сеньор, да, своего вассала заставят делать то, что он не обязан, какие, значит, это имеет последствия. А вот сколько дней в году должен служить вассал-сеньор? А в каких случаях сеньор от вассала может требовать законные помощи? А помощь определяется латинскими словами консилиум, это аксилиум, то есть совет и помощь. Помощь военная или денежная, финансовая. В каких случаях закон? Закон на основании устанавливался. Если сеньор попал в плен, то он имеет право, на законное право от своих вассалов требовать помощи. Если он выдает замуж свою старшую дочь, то он тоже по этому поводу может обратиться за помощью и так далее. А вот если умер его вассал, осталась там малолетняя дочь, там семья, то сеньор обязан и должен, и обязан, право и обязанность, да, выступить опекуном, взять под свою защиту и там выдать замуж, если дочь, все это он должен делать. Это очень выгодно для сеньора, потому что кто управляет, кто опекает, тот на этом имеет определенные преимущества.
А мне интересно, а там разбирались такие тонкие юридические моменты, как, например, случилось во время англо-французских войн, когда король Франции воюет с королем Англии, но при этом король Англии еще и герцог Аквитании, и в этом статусе он вассал короля Франции. То есть получается, что он в этом статусе воюет против своего сеньора. И как в этом быть? Ну, особенно как быть вассалом этого вассала?
Нет, вассал может воевать со своим сеньором, если есть законные основания. Более того, появляются там организации вассалов, лигии так называемые, да, они между собой заключают клятвенный союз, помогают друг другу. В случае, если сеньор, да, кого-нибудь без суда просто лишит своего фьефа, феода, да, прогонит, это не имеет права, и тогда все его друзья, все его коллеги должны сеньору сказать, что он не прав. Или даже поддержать военным путем, то самое обижное. Тут про это масса литературы, этим занимались, про это писали, все. Вот он феодализм, и вот он противостоит королевской власти, и все. А потом, ну, к концу 20 века появились скептики, которые говорили, послушайте.
Подождите, секундочку, а вы проскочили через Маркса, мне кажется.
Я сейчас вернусь к Марксу, мне нужно вот эту, с этой теорией разобраться. Подождите, вы говорите о этих законах, ну, и их экстраполируете на какой-нибудь там 9-10 век. Законы самые ранние записываются в конце 12 века, ну, во второй половине 12 века. А вообще в 13-м больше. Почему вы считаете, что раньше было так же? По-моему, как говорит там Сьюзен Рэндалс, это Рэндалс, да, это пришли юристы, уже появились ученые-юристы, которые всю эту реальность как-то логически осмыслили, придали ей некоторую завершенность, что было королям выгодно, это, собственно, королевское право. Таким образом, вот эту... Они организовывали эти отношения довольно хаотичные, сеньоров, вассалов. А что, если один вассал, значит, одновременно принес клятву двум сеньорам, эти сеньоры воюют друг с другом, кому он должен помогать в первую очередь и так далее. Вот это все упорядочили, и на вершине всей этой пирамиды стоит король. И таким образом все это работает на усиление королевской власти. И в этом отношении вот этого феодализма, который противостоит королю, с которым борется, это не более чем сказать, утопия. И все радостно закричали, ага, феодализма нет, не существует и так далее. Это вот, ну, на самом деле есть и продолжает использовать этот термин. Теперь Маркс. Это, ну, середина 60-х годов. 19 века, все-таки в «Капитале», наверное, первая такая серьезная заявка на определение феодализма. Ну и потом историография. И некоторые историки разделяли этот подход, западные, там какие-то еще. Ну, а в Советском Союзе и других социалистических странах это становится господствующей моделью объяснения прошлого. Тут определение феодализма другое. Феодализм — это способ производства. Это общественно-экономическая формация, в основе которой лежит феодальный способ производства, в основе которой лежит феодальное отношение собственности. Это сочетание круп монополии господствующего класса на средства производства, на главное средство производства на землю, сочетание крупной земельной собственности с мелким крестьянским землепользованием. И справедливости ради надо добавить, Маркс это понимал очень хорошо, наследственного типа. Это значит, что непосредственный производитель обладает достаточно устойчивыми владельческими правами на землю. Он не собственник этой земли, но его нельзя прогнать с этой земли. Он тут работает. У него есть орудие труда, имущество, движимое, скот, хижина своя, в общем, какие-то права у него есть, и он работает. И вот с точки зрения этой теории, она очень важна, его эксплуатировать можно только путем внеэкономического принуждения, поскольку, ну, собственно, он проживет совершенно спокойно на своем на своей этой самой земле, со своим валом.
Без феодала.
И без феодала. Вот. Ну, не совсем так, потому что там есть всякие другие экономические, да, и чаще ему, и если ему не хватает своей земли, то он может, конечно, там попросить или арендовать его помещика, там что-то еще, там были более сложные отношения. Ну, в общем, вот он человек. Значит, что такое внеэкономическое принуждение? Оно основано, прежде всего, на в классическом виде на личной зависимости крестьян. Ну, было достаточно много свободных крестьян. Или они, может быть, когда-то были зависимыми, потом освобождались, но, тем не менее, все равно сеньор обладал какой-то юридической властью над ними, обладал военной властью над ними и так далее. Вот это вот внеэкономическое принуждение, оно ключевое понятие для феодализма. Зачем это понадобилось Марксу? Он не был историком средних веков и не так уж интересовался им. Хотя, наверное, читал Вальтера Скотта, не знаю. Но ему это было нужно для того, чтобы показать различия между капиталистическими отношениями и предшествующими, в данном случае феодальными.
Ну, в этом смысле его мотивация была примерно такая же, как у Гизо.
Вот. А показать... Главное было вот что. Что рабочий отличается от феодально зависимого крестьянина тем, что он свободен в двух смыслах. Он свободен лично, угу. И он свободен от собственности, в кавычках. И его не надо эксплуатировать внеэкономическим путем, хотя такие попытки всегда предпринимались, там всякие... заводские крестьяне и так далее, или там рабы на американском юге. Но это не до... его гораздо проще эксплуатировать экономическим путем. Вот в чем разница. И это было важно для Маркса, это важно было показать вот это вот различие и капиталистического способа производства. Вы сказали правильно, то есть вы задали вопрос, а Гизо не считал ли он? Ну, в общем-то, да, феодализм появляется как... тогда, на рубеже 18 и 19 веке, как негативное определение. Для того, что не просто так, а что же, как же тут жили наши предки 500 лет назад, а показать, в соответствии с идеями эпохи Просвещения, что мы развиваемся, чего раньше не было, да, раньше все понимали, что история ходит по кругу, и есть прогресс, и мы теперь совершенно другие. И вот это какой-то антимир. У нас есть собственность. Вот Адам Смит написал, да, про собственность. А у них была ли собственность частная? Тут сложно. Наверное, неправильно у них была собственность, потому что у них был и король над ними стоял, и герцог, и вот граф. И в конце концов, поди разбери, чья это собственность. Что это за безобразие? Это неправильное общество. У нас есть кодекс Наполеона. Там все записано, он един. А у них? А у них в каждой деревне свои законы. Ну, и там у нас... Вот уже паровая машина работает, и паровоз пошел, а сейчас пароходы поплыли по рекам. А у них полный застой и рутинное состояние техники, как писал Ленин в барском хозяйстве, да, четыре признака барского хозяйства. Таким образом, феодализм нужен был, чтобы показать, что мы другие. Угу. Негативные, вот это вот самое. А с другой стороны, были, конечно, и противоположные мнения. Тот же самый Вальтер Скотт и люди, которые идеализировали средние века. Сейчас у нас полная разобщенность, а тогда было единство. А сейчас у нас мир Чистогана, и все продается, все покупается. Тогда люди были благородные, и золото не стоило тоже, не имело такой силы, как сейчас. Ну, и люди были чище, намерения выше, люди думали о Боге, а не набивании собственного кармана и собственной похоти там, и прочие вещи. Ну, это негативное, это тоже негативное определение. Средние века, феодализм — это не то, что сейчас. Вот это значит, общество лучше нашего или хуже нашего, но не наше общество. Вот для чего это понятие было запущено. Значит, существует марксистское определение. И вот они, в принципе, могут совпадать. Ну да, во Франции в XI-XII веке был феодализм, как с точки зрения Гизо, так и с точки зрения Маркса. Но они могут расходиться, потому что может и не быть никакой феодальной раздробленности. А с марксистской точки зрения важно, как эксплуатируются крестьяне. И поэтому, когда вот уже там в советское время Борис Федорович Поршнев написал книгу о там народных восстаниях во Франции в 17 веке, накануне фронды, тоже при Ришелье, там, он писал, что эти восстания были антифеодальными. И французы как-то удивлялись, какие же феодалы, уже их нет, там 500 лет, как власть феодалов пала, какие же это, какой же это антифеодальный восстание, тем более, там сеньоры какие-то участвовали в них, там, это антиналоговое, говорят, там, антифискальное, там, какое-то там, за местные свободы они выступают. Нет, антифеодальное, потому что государство какое? Феодальное. Значит, это антифеодальное движение. Это уже конфликт, не понимаю, конфликт между этими двумя понятиями. Но конфликт есть... Да, и феодализм уже давно как бы кончился, и смешно о нем говорить с первой точки зрения. Ну, давайте назовем ее феодализм в узком смысле слова. Угу. А феодализм в широком смысле слова, то есть экономическом, он продолжается. И продолжается он до, если брать Россию, то 1861 года. И, ну, я помню табличку кафедры истории СССР феодального периода.
Да, было такое
вот, поделение. Так как-то уже зловеще выглядит. А на самом деле там занимались 19 веком, Пушкиным, там, каким-то Гоголем, «Мертвые души». Это все феодализм. Это, конечно, для так, западного человека, воспитанного на феодализме в узком смысле слова, это, конечно, какой-то полный бред.
Вот сейчас мы разберемся дальше, как развивают, ну, как взаимодействуют, точнее, как противоречат, наверное, друг другу эти концепции. Напоминаю, что это «Родина слонов», у нас сегодня в гостях Павел Юрьевич Уваров. Мы пытаемся понять, что же такое феодализм и как менялось понимание этого термина.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Павел Юрьевич Уваров, мы разбираемся с феодализмом. Тут важно, наверное, вот я сейчас подумал обозначить, что есть мир, да, который живет как-то, а есть модели этого мира, которые выстраивают ученые. И вот мы сегодня пытаемся разобраться в концепциях. Собственно, концепция феодализма — это та попытка описать то, что происходило с этим миром и как он существовал в средние века в основном. И тут очень важно, мы говорим о разнице в концепциях марксистского феодализма и того узкого феодализма, феодализма в узком смысле слова, который предлагал Гизо. Ведь Гизо говорил про Запад, а Маркс, он считал, что была, что через феодальную стадию проходят все общества. А насколько это обосновано?
Ну, Маркс, к чести его будет сказано, он об этом прямо не говорил.
Так, марксизм.
Это вот марксизм уже, который... То есть он говорил, что формации вот все народы проходят, а дальше он не изменился. А что там на Востоке? Ну, он там обмылся один раз о восточно-азиатском способе производства. И востоковеды, значит, потом эту цитату брали. Ну, наверное, феодализм. А может, не феодализм. Он, в общем, как-то в это особо никому ему не нужно было. Когда он писал «Капитал», он про Европу писал. Uh-huh. Если бы он писал учебник мировой истории, он бы, наверное, что-нибудь решил. Ну, он был человек. Но он не думал про это. Некогда ему было. Уж скорее Энгельс, да и тот... другим вопросом занимался, происхождение семьи, частной собственности, государства. Это как бы всемирная проблема. Да? Он как раз доказывал единство человеческой истории. Но конкретно до феодализма он там не очень доходит. Ему это тоже не очень было интересно в момент написания. Поэтому все сложнее. Значит, ну, если быть последовательным марксистом, ну, в его советском, скажем, изводе, но не только в советском, да, очень много, там, английский марксист, марксист очень силен, очень хороший. Да. Там, вот. То да, это общественно-экономическая формация. И общественно-экономические формации универсальны или почти универсальны. Да? Ну, вот, наверное, в Антарктиде феодализма не было. Тут никто не говорит. Да? У североамериканских индейцев, наверное, тоже не было феодализма. Но вот если брать Старый Свет, там, Евразию, Север Африки, и Африка Северной Сахары, да, то тут, да, конечно, феодализм. И вот возьмите советскую там, всемирную историю, 10 томах большие такие были. И там вот, соответственно, второй и третий тома, третий и четвертый тома — это тома, посвященные феодализму. И там Бирма, Япония, Китай, Ирландия, Исландия. Все там есть, и все. И, в общем, это феодализм. С своими региональными особенностями. Ну, мир единый, понятие универсальное. А почему тогда вот учебник истории там, средних веков периода феодализма, он ограничивался Западной Европой? И, собственно, у нас традиция изучения западного средневековья была в советский период, и уж точно не последние были среди историков советского периода специалисты-медиевисты, да, по средним векам. Зачем они изучали это? Они говорили очень просто. Вообще-то это универсальное понятие. Но больше всего, больше всего источников для Запада существует. И понятие возникло на Западе. И буржуазные историки все неправильно разработали, тоже на западном материале. Поэтому мы тоже будем работать на западном материале, для того, чтобы все это понять, уже с марксистских позиций все это описать, а потом мы разработаем общую теорию и будем ее, при помощи ее, будем понимать то, что происходит во всем мире остальном. И более того, когда нужно показать актуальность своих занятий, как так вот мы тут за мир боремся и коммунизм строим, а вы занимаетесь каким-то там 12 веком. А тут очень просто было сказать, знаете, вот мы занимаемся 12 веком, а вы знаете, что многие миллионы людей живут при феодализме до сих пор. И вот мы должны понять, как им помочь. Мы знаем законы феодализма, мы поможем. И тогда коммунистическая партия и советское правительство получат очень важные советы по тому, как, например, в Афганистане обеспечить революцию. Что, кстати, и делали вполне. Потому что советские инструкторы разрабатывали аграрную реформу в Афганистане, да, уже после... тогда, в начале 80-х годов, руководствуясь своими представлениями о феодализме, сколько нужно, да, вот помещичье землевладение, нужно вот крестьянство эксплуатировать, и вот нужно, значит, раздать помещичью землю крестьянам, и тогда будет опора у власти. Они пытались этому придать такое прикладное значение. Но сейчас, конечно, не так много энтузиастов этого термина в таком расширительном значении. Прежде всего, рады сами медиевисты-западники российские. Значит, им не надо делать вид, что они занимаются что то же самое, что в Китае, что во Франции, что в России, что все это одно и то же.
Так там еще проблема в том, что даже внутри Европы, если мы говорим про Европу, одно дело юг Франции, другое дело Норвегия.
Ну, Норвегия, Исландия, есть ли страны, где вообще никакой зависимости крестьян не было, феодальной, да, личной зависимости. Есть какие-то другие примеры. Ну, конечно, конечно, уж тем более в средние века, когда унификации не было. И даже в той же самой Франции, там две соседние деревни, ну, вот Монтаю, окситанская деревня, которую писал Леруа Ледюри, там все хорошо, он прекрасно все описал. Мы знаем до мельчайших подробностей, сколько куриц было у каждой хозяйки. А сеньора там нет. Ну, где-то он, в принципе, есть, но его никто не знает. И долго-долго выяснять вообще, есть у вас сеньор или нет. Вот приходской священник, который держит в кулаке всю деревню, это знает его прекрасно все. Ну вот, а где-то рядом, там есть сеньор, там все это существует. Ну, это очень важное понятие было. И с ним боролись. Тоже, так сказать, не без пафоса. А вы знаете, что феодализма нет?
Да.
И все там, как нет? А сейчас совершенно все равно. Вот выйди и скажи, нет феодализма. Ну, да, пожалуйста, нет, так нет. Более того, медиевисты, историки, ну, они его не используют. Ну, не потому, что они против него, им просто не нужно. Ну, не нужно Валентину Лавренчу Янину термин феодализм для того, чтобы понять, как там было устроено отношение между новгородскими пятинами. Он это в других категориях описывает. Ну, если его там спросить, он, может быть, там скажет что-то на эту тему. Но в повседневной работе историку, который занимается русской историей, западной историей, они же не говорят все время феодализм. Это скорее для каких-то внешних целей.
А давайте проговорим этот. Ведь был такой процесс, да, когда сформировалось это понятие феодализма, да, вот феодальная формация, все. Потом мы начали на западном материале. Потом мы его начали применять как лекало, примерять к разным обществам, и на автомате им приклеивали вот этот ярлычок. Феодализм, вот здесь уже нет, вот здесь еще нет. И в том числе этот термин попал, его приклеили к российской истории.
Его и приклеили к корейской истории, там, к любой истории.
Да. А потом, когда начали изучать подробно с этой точки зрения, выяснилось, что материал-то бунтует. В чем там противоречие?
Давайте посмотрим, когда приклеили. Не при советской власти приклеили, раньше приклеили.
Да.
Павлов Сильванский, вот начало, ну, рубеж веков, начало, да, 20 века, феодализм в России. И это была такая эпатирующая работа, которая говорит, вот вы все занимаетесь русской историей, а вы знаете, что это вот на самом деле описывается вполне в феодальных терминах то, что у вас здесь происходит. Ну, когда марксизм уже стал таким всепобеждающим учением, которое обязан быть советский историк марксистом, да, начиная с середины 30-х годов, или он не советский историк, если он не марксист, третьего не дано, то тогда уже, конечно, тут хочешь не хочешь, используешь этот термин. Но можно всегда говорить, вы знаете, были региональные особенности, там, что-то еще. Если говорить о типологии, ну, да, это интересно. Понятие феодализма нужно российским историкам, потому, хотя бы потому, что было с чем сравнивать. Потому что ответить на вопрос, было ли там наше общество феодальным или не было, нужно только когда ты представляешь о том, что у тебя есть какая-то модель, что такое феодальное общество.
Угу.
А эта модель все-таки разработана на западном материале. Другое дело, что сейчас она, вот та модель, которая в голове в учебниках прописана была, когда училось вот там старшее поколение советских историков или российских историков, ныне здравствующих, она сейчас совершенно другая на Западе. Она меняется довольно-таки быстро. Вот, это нужно всегда учитывать. Иногда как раз больше, чем для сравнения. Феодализм, это не обязательно, феодализм в узком смысле слова, это не обязательно прописанные вот эти вот правила, законы, феодальная война и так далее. Это гораздо там гибче, мягче. В разных областях допускаются разные вольности, поэтому в России, где не было таких кодексов, законов, говорили, а да, у нас не было феодализма в узком смысле слова. А сейчас можно, можно сравнивать, действительно, очень интересно сравнивать там, не знаю, Новгородскую, Псковскую республику, скажем, с Венецией, да, или с Геной.
Угу.
Очень много интересных совпадений.
Но к феодализму-то это какое имеет отношение вообще-то?
Город выступает...
Город как феодал.
Город выступает коллективным сеньором.
Угу.
У него вот эти самые права на внеэкономическое принуждение по отношению к населению там, округи, кантада и там, новгородские бояре. Это они не занимаются мануфактурным производством, да, они просто собирают... Да, они собирают свои...
Опять же, мне кажется, интересно сравнивать, да, применяя термин феодализм, а вот там короля французского, предположим, и нашего великого князя. Ведь у нас же тоже по-другому выстроена система совершенно.
Когда? Какого великого князя?
А я там...
Владимира Мономаха — это одно.
Да.
Ивана Третьего — это, как вы понимаете, другое.
Я-то Владимира Мономаха пораньше имею в виду.
Владимира Мономаха очень даже можно сравнивать. Это был один мир. И люди, которые, ну, почитайте там в саге, да, как, ага. Ты куда поехал, вот он ну, там, вот он что-то сделал, кого-то убил, а потом уехал куда? В Градорику. И в Градорику там есть Адальдьюборг, вот, там есть конунг Ярицлеев, Ярослав, угу. И вот этот конунг, его, он ему служит. Они совершенно спокойно, это было один мир, брачные отношения, очень много архитектурных заимствований, все это, в общем, с региональными особенностями, но... Какой-то единый мир, тем более, что церковный раскол, он, конечно, произошел в середине XI века, но сказался он немножко позже, и начали вот это, да, это принципиально разный, там, латинский мир, католическое, это немножко более позднее время. А вот XI-XII, может быть, даже начало XIII века, такой сильной разницы нет, и очень много каких-то общих вещей, там, сопоставимых, конечно, помноженных
вот на... Эту пирамидку-то сложно туда ну, вот здесь есть великий князь, ну, условно наш, потом герцоги, потом графы, эти, бароны.
Так пирамидка, как говорят современные историки, она появляется не сама по себе, она появляется тогда, когда есть ученые-юристы из Болоньи,
вот.
Которые садятся и описывают где-нибудь в XIII веке или в конце XII века всю эту систему в этих терминах.
Uh-huh.
А как оно было на самом деле, это другой вопрос. Вот. То есть претендовать-то король может, что он тут главный, а ему это, как прекрасно ответил граф Блуаский королю, который, Роберту Благочестивому, который спросил, ты забыл, кто тебя сделал графом? Он сказал, ты забыл, кто тебя сделал королем? Вот обмен, обмен любезностями такой, который, конечно, с точки зрения феодальной иерархии недопустим, невозможен. А на самом деле вполне, вполне мог существовать. Это очень интересно. Был ли это там далеко за Вислой где-нибудь, к востоку, или там, не знаю, за Одером? Или точно не было? Вот это вот очень интересный вопрос. Марк Блок, специалист по да, феодализму, феодальному uh-huh. обществу, он не скрывает, этот термин пользовался. Он баллотировался на должность профессора Коллежа де Франс. Это очень важная должность во Франции в 30-м году. И там нужно было прочесть пробную лекцию. Он выбрал тему «Феодализм во Франции и в Японии. Компаративная история».
Угу.
Он провалился. Его не выбрали. Слишком эпатирующая тема была. Все знали, что он и хороший, экономист, историк. Вот, вот, пожалуйста, этим можно заниматься. А и в конце концов он станет заведующим кафедрой экономической истории. Да, в Сорбонне все это будет у него. до войны он хорошо был устроен. Но это казалось новым. Но это имеет под собой основание, потому что японское общество, то, как мы о нем знаем, там, 15-й, 16-й, начало 17 века, ну, действительно очень похоже на принцип организации западного феодального мира. А японцы сейчас этим даже бравируют и всячески подчеркивают, и это все понятно. Возможно, такие сопоставления? Возможно. И действительно очень много похожего. Удивительно много похожего. Но рядом через море Китай, и там ничего похожего нет.
Да.
Рядом Корея, там тоже мало общего. То есть в отдельных случаях какие-то параллели найти можно. С моей точки зрения, и не только с моей точки зрения, можно найти параллели в южных районах Индии. Вот. Может быть, в Юго-Восточной Азии. Может быть, еще где-то. Ну, такие параллели возможны. Они, более того, они спорадически появляются и в других регионах. Регионах, ну, собственно говоря, Ирана, там, какого-нибудь, на Кавказе. Появляются, а потом исчезают. То есть там можно найти, даже в узком смысле слова, да? В широком смысле слова феодализм был везде, и в Китае тоже. Потому что крестьян везде эксплуатировали вне экономическим принуждением. А в узком смысле слова нет, конечно. Да и в Китае иногда, когда идет там со времен Троецарствия распад Поднебесной на какие-то части, то усиливаются, они называются там сильные дома или поглотители, какие-нибудь предприимчивые роды, которые остальных крестьян, вернее так, остальные крестьяне сами идут к ним, арендаторы, рабы. Им гораздо удобнее так быть вот, под хозяином, чем платить огромные всякие подати государству. И вот пока, если государство слабо, или там, оно распалось, то эти, пожалуйста, очень похожи на феодалов во многом, да, идет таки. Потом все становится на свои места, приходит очередной сын неба с очередными там учеными-конфуцианцами, которые наводят порядок, да, проводят ревизию, все становится на свои места. Никакого этого самого феодализма, они бы ужаснулись, узнав этот термин. Об этом можно много говорить. Но можно сказать так. Спорадически вот эти отношения возникают во многих частях Старого Света. Но далеко не везде они удерживаются. Почему? А вот ответ, по-моему, достаточно простой. Потому что есть огромный кочевой мир, Великая Степь, или в Северной Африке, да, соответственно, Сахель. Ну, вот это пустые всякие там зоны. Где есть кочевники? Это очень сильный аргумент. И если политически раздробленная вот эта вот в узком смысле слова феодализм территория, то приходят люди оттуда вот с прекрасными воинскими качествами и быстро сметают это, сметают, подчиняют, начинают как-то его экстерриториально эксплуатировать дистанционно. А потом либо они, значит, поглощают это государство, либо оно находит силы для ответа, как в Китае, в Византии, в какой-то момент там в Иране это было, вот, и создают свое сильное собственное государство, где, в общем, для феодализма в узком смысле слова места нет. Как и в Великом княжестве Московском, потом и царстве. Да, там было что-то похожее, и князья были, но, в общем, это была другая организация власти. Это надо учитывать. А на Западе эта система осталась, она естественно возникает.
Угу.
Но в силу ряда обстоятельств, прежде всего географических, просто не дошли вот от, далеко слишком. Один раз прорвались, вот Батый прорвался, дошел до Адриатического моря, ну, повернул назад, потому что умер великий хан, нужно было торопиться в ставку. Все. Запад от этого был лишен. Ему не нужно было создавать империю, там, наводить порядок. И еще стечение обстоятельств. Григорианская реформа. То есть есть император и есть папа. И вот эти две власти универсальные уравновешивали друг друга. На Западе не сложилось условий для создания единой империи, которая бы, конечно, навела порядок и закончила бы вот этих вот узурпаторов, разогнала, которые власть захватывают. Это пойдет дальше. И по мере развития того, что у нас будет называться абсолютизмом, конечно же, скажут, что это узурпаторы и сеньоры, которые там слишком много себе забрали. Все королевское, отдайте назад. Но сказать-то скажут, а вот сумеют отобрать или нет, это еще большой вопрос. Почему феодализм, я это называю роскошью?
Да, даже так глава называется.
Совершенно верно.
Роскошь, во втором томе.
Роскошь феодализма. Потому что, во-первых, это очень эффективно. вы не тратите на государство. Ну, если сравнить с Китаем, допустим, да?
Количество чиновников просто меньше нужно, да?
Меньше нужно, если вообще есть. Еще надо их поискать там в 12 веке там, с фонарем, есть они или нет, что такое бюрократические аппараты и все. Это появляется, но появляется много позже. И есть некоторая, есть конкуренция политическая, то есть есть не то, что война всех против всех, все-таки есть какой-то порядок определенный. Королевство, там, герцогство, это не то, что там миллион каких-то разных мелких организаций, даже есть тенденция к концентрации власти. Но нет никогда монополии. То есть всегда на одного короля найдется другой король, да? Угу. Всегда, да. На одного епископа найдется другой епископ. Вот. А это очень важно. Сейчас объясню, почему. Вот в этих условиях, где-то как раз с конца XI века, может быть, пораньше, может быть, попозже, начинается очень интересный процесс. Общество складывается раньше государства. Складываются социальные институты. Право. Ну, если возьмем торговлю, да? Коммерческое право. Всякие эти самые ассоциации, там, банки, нотариат. Вот эти все вещи, они до... Это не государственные изобретения. Те самые феодальные отношения. Угу. Их, это общество само по себе их изобретает для своих нужд.
То есть самоорганизация людей.
Самоорганизация людей, да. Городские все эти нашумевшие там коммуны, все феодальные этих самых... Коммунальной революции не было, да, это не было такого сознательной борьбы, вот горожане, давайте-ка мы будем там воевать против сеньоров. Но это была такая вот, да, организация в, иногда в коммуны, да, иногда даже в республике, как в Италии. Чаще всего это было какое-то такое компромиссное, ну, городская корпорация, которая и сеньор оставался, но они с ним как-то там договаривались, и все это. Право. Главное, что это вот правовая система, которая развивалась, уточнялось, появлялись термины, появлялись формы описания действительности, терминология. А потом, угу, если какой-нибудь король, там, тиран, деспот и так далее приходил и начинал сильно, ну, рубить головы феодалам, в общем, не возбраняется. Как-то это, ну, не слишком усердствовать. Но, в общем, если он начинал денежных людей гонять и отбирать у них все, вот это вот тирания. И тогда денежные люди просто деньги не дадут этому государю, а дадут его конкуренту. В империи можно остановить технический прогресс, и нужно его сделать, потому что технический прогресс — вещь такая, она приводит к дисбалансам в обществе. Китай плавал в 15 веке в Индийском океане как по своему озеру.
Да.
А потом решили, что это не надо, и закрыли эту тему вообще. В Японии усовершенствовали огнестрельное оружие. Да как усовершенствовали? Они придумали даже, как стрелять из фитильных ружей под дождем. Вот. А потом, когда объединили Японию, запретили это и забыли они, как производят огнестрельное оружие до середины 19 века, когда американцы пришли. Эта возможность есть. А если в Европе, если король Франциск I скажет, ну зачем же стрелять из этого дьявольского оружия, я же рыцарь, я не могу этого допустить, то какой-нибудь соседний король, скажем, английский, воспользуются этим, и будет для французского короля столь рыцарственного какой-то очень большой неприятный сюрприз. А если деньги заберет, то будет не платить по долгам долго, да, или там будет рубить голову банкирам, то они возьмут и переведут деньги в какое-нибудь другое место. И тогда он останется без армии, без денег, без власти и без головы. Ничего хорошего этого его не ждет. Это ужасно. Когда Сулейман Великолепный, который стоял под Вены, ну, его войска стояли под Вены, узнал, что император Карл V не может прийти воевать, встретиться как, ну, рыцарь лицом, угу, к лицу, потому что он кайсар и рум настоящий. Кто кесарь, да, Римской империи? Нужно выяснить, кто из нас, это самозванец или я. Он не пришел. Почему? Трусил? Нет, Карл V не был трус. Ему фугеры не дали денег. Купец фугер не дал ему денег. Но купец не дал денег султану. Это невозможно. Это невозможно в России представить. Да. Это невозможно представить в Турции. А в Европе сплошь и рядом. Но в итоге Европа получила вот эти самые козыри: многообразие, многовариантность развития, сильные социальные институты, которые не дар Божий, и они не могут быть универсальны. Нельзя тиражировать европейский опыт, взять и механически приложить. Там просто ничего не получится. Но именно при феодализме возникают такие вещи, как университет, парламент, свободы и прочие нехорошие вещи.
И неостановимый прогресс, я бы так сказал.
И европейское общество периода феодализма фантастически динамично. Население за 11-12 век удвоилось в Западной Европе. Представляете, какой рост? Угу. Территории не осталось. До середины, к концу 13 века была практически освоена вся территория современной Франции. Практически ни одного города не возникло до середины 19 века, да, когда шахты там стали строить, что-то такое. Деревни все были уже на карте. То есть всю территорию освоили. И, конечно, темпы фантастического развития.
А вот смотрите, мы начали программу с того, что мы говорили, определяли эти разные концепции. Концепция Гизо, концепция Маркса феодализма. Вы сейчас описали, я бы сказал, подход, да, к феодализму, как на него нужно смотреть. Это сейчас общепринятая точка зрения в науке, вот такой подход?
В науке сейчас нет ничего общепринятого. Мы переживаем такой период, когда как не хватится, как Воланд сказал, ничего нет. У нас нет единого универсального определения феодализма. Но у нас нет единого универсального определения государства. Угу. У нас много чего нет. Мы живем в такой период. Хорошо это или плохо? Плохо. Потому что говорить, что это общество феодальное, а это не феодальное, можно, когда ты знаешь, что такое феодализм. Конечно. Есть общепринятый мир. Когда его нет, или говорить, что эта революция не была буржуазной, это можно говорить, когда ты знаешь, что такое буржуазная революция, чем она отличается от небуржуазной. Вот это немножко затрудняет вот эту деятельность каких-то обобщений. Но посмотрим. Но я думаю, что твердых определений мы не скоро к ним выработаем, да, но спорить об этом и размышлять об этом, безусловно, нужно, это очень полезно.
То есть сейчас такой плодотворный период, когда старые рухнули, да, определения, а они, новые рождаются, и вот мы можем по-новому так свежо, что ли, взглянуть на старые явления.
Ну, если быть оптимистом, то да. А если быть пессимистом, то нет.
Спасибо большое. Это была программа «Родина слонов». У нас сегодня был в гостях Павел Юрьевич Уваров. Помогал нам разобраться с тем, что же такое феодализм и как его понимали тогда и сейчас. А меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.